Здравствуйте, друзья! У нас урок сегодня из цикла «Еврейское поведение». И наш урок называется «Скромность лидера». Про скромность я могу говорить вообще каждую неделю. Это моя любимая тема, потому что мне самому здесь еще учиться и учиться. Может быть, кстати, я об этом тоже немножко расскажу. Тема крайне важная. Я не знаю много тем, многие темы, хоть каких-нибудь тем на таком уровне по важности были бы, как скромность, необходимость скромности. Причем скромность не... Сегодня мы будем говорить, как обычно, на наших уроках, не о скромности эстетической, надевать на себя приличную одежду и так далее, и так далее. А скромность, и не скромность поведения, не обязательно скромное поведение, стоять в углу и молчать, а скромное отношение к миру. Человек каким-то образом относится к самому себе. Так вот, по-еврейски нужно себя вести скромно. Мы уже говорили на эту тему. Нужно быть шфела на низком уровне, и чем меньше, тем лучше, что очень не согласуется с тем, что принято в европейской культуре, в той культуре, которую породила европейская цивилизация, замешанная, кстати, на христианстве. Там все-таки человек обладает некоторым качеством гаава, качество самоутверждения и прочие вещи. И нам это тоже передалось через ту же самую культуру. И мы сейчас посмотрим, как на это смотрит иудаизм, и что мы находим в лучших примерах и образцах иудаизма, Торы, еврейской истории, наших мудрецов, и к чему нужно стремиться. И обосновать все это нужно, не просто взять и сказать, будьте скромными, смотрите на всех снизу вверх, не сверху вниз, это просто слова. А как практически поступать? Эта тема несколько раз поднималась мной в блоге на Atul.ru, и там все приходят люди. Кто приходит, конечно, уже все меньше и меньше народ приходит, потому что уже все знают, что я одно и то же говорю. Вот видите, сейчас о скромности. Пришли учителя, сказали, быть скромным учителем невозможно. Нужно все-таки тоже обладать некоторым авторитетом, поддерживать себя, этот авторитет в классе учительский и так далее. Вот я сейчас как учитель обладаю некоторым опытом, что это очень непростой опыт. Давайте посмотрим, что это такое. Ну, сначала у нас теория, недельный раздел Беалотха, это третий раздел Торы, третий раздел книги Бамидбар. Итак, у нас тема скромности в поведении. Что это такое? Зачем это надо? Чем требования Торы, скромности отличаются от всех от других требований, отличаются от такого же, что принято в других народах? Как мы говорили, что самая главная сложность у нас в поведении, не в поведении, даже в мировоззрении, не в одежде, предполагает у нас умение предстать перед другими людьми буквально ниже их. То, что называется шфела, низкий уровень. Это низость вообще такое слово, да, в русском языке низость – это плохое качество. Мы сейчас будем говорить не об этой низости, высокости. Низкий дух – это высокое качество. Вот, что я хотел сказать. Это смотреть на себя, как на человека уровня ниже того уровня, у тех людей, с которыми ты общаешься. Даже если ты раввин, учитель в школе и так далее. А тем более, если ты высокообразованный, высококультурный, интеллигентный, русскоговорящий, еврей. Это необходимо это. То есть, понятно, да? Никто не может сказать другому, или сам про себя даже сказать, я не понимаю, как-то он, с кем-то он разговаривает, кто я и кто он, я профессор, а он кто? Аспирантишка. О, это уже называется нескромное не поведение, нескромность внутри этого человека. Так или иначе, написано в Бамидбар, 12 глава, 3 стих, там так написано, человек, Моше, очень скромный человек, очень скромный из всех людей на земле. Самый скромный, Мео, да, Анав, там так написано. Это после того, как Моше и Аарон говорили о Моше друг с другом, с народом, по поводу его жены, он себе взял в жены Кушит, так они сказали, темная женщина, дочь Ятро. И сказали, разве только с ним говорил Всевышний? Он и с нами говорил, и мы можем поэтому судить о нем. И услышал это Ашем, и так далее. Услышал это Ашем, а человек Моше был очень скромный. Они говорили об этом, и он смолчал. Об этом услышал Ашем, не Моше. То есть Моше тоже услышал, но он ничего не сказал. Почему написано, что он скромный? Потому что он им ничего не ответил. Между прочим, написано «Ваану вэамру». И услышали они, и сказали. А он скромный. Он, видите, молчит. Мы говорим такие вещи. Он... Вот это слово «ану», «айн нун вав» пишется как «скромный». «Анав», «айн нун вав». И там написано, он был очень скромный, без юда. То есть, скромность – это то качество, которое видно в нас другим людям. И он им ничего не ответил, не из гордости. Что мне с вами разговаривать? Я тут царь, пророк пророков, и вся мудрость через меня у еврейского народа от Всевышнего. Кто вы такие? Я только что с Ашемом, со Всевышним разговаривал. Этого не было, поэтому сказано было, он очень скромный. Это одно, кто я такой, кто вы такие, это должно отсутствовать. А вторая вещь, я тебе рассказываю только вступление, разогрев, да, такое идет. Почему? Потому что есть несколько важных тем, я о них обязательно сейчас скажу, придем мы к ним. Мы будем говорить сейчас о нас с вами, а не о Муше, с Божьей помощью. Одно из самых главных качеств скромности – не стараться подняться в чужих глазах. И когда тебя обвиняют, например, критикуют, отвечать по существу. Если вообще требуется ответ, от тебя требуется ответ, отчет, или лучше смолчать. Или по существу. Почему? Для того, чтобы избежать ссоры. И это качество скромности. Тот, кто участвует в ссоре, он не скромный человек. Не потому, что он не боится шуметь, кричать, вопить, обвинять, а потому, что он считает, что его обидели. И вообще любой человек, который обиделся, есть в нем некоторый элемент нескромности. Это нескромность. Еще не значит, что любой, кто плачет потихонечку, его обижают, он плачет, он нескромный человек, скромный как раз. Но он о себе, не будучи человеком тоже, наверное, имеет некоторое повышенное представление. Ой, меня обидели, меня нельзя обижать. И понятно, сейчас мы будем говорить не о детях, не о слабых людях, не о женщинах, которые обижают сильные мужчины. А о нормальных людях, в смысле нормальных, в смысле нормальной активности, не задвинутых в угол, вот им бы обижаться уже и не нужно. Человек, который чувствует свою собственную силу, и, как мы говорим, авторитет в чужих глазах, вообще ему запрещается обижаться на кого-то. Почему? Это называется «кто я?» «Кто он?» «Я раввин», «я профессор», «а он кто такой?» «Я Тору учу, вон сколько, я уже 2 года соблюдаю кашерут, а вы только сейчас начали», и так далее. Написано «Миколя Адам», он был скромнее всех людей, из всех людей. И Мидраш рассказывает, Всевышний, говорит Мидраш, что Всевышний сказал ему, такую фразу сказал, когда я даю вам величие, вы, евреи, себя уменьшаете. Я вам даю величие, а вы уменьшаете. А именно, Авраам, Моше и Давид. Авраам, он был первый, да? Он так сказал, Ванухи Афар Ваэфер. Я, Всевышний, кто я по сравнению с тобой? Кто вообще, кто я такой в этом мире? Я прах и пепел. Моше сказал, когда евреев обвиняли, и он пожаловался Всевышнему на это, и он сказал, мы, кто такие? Я и Аарон. Авраам сказал, кто он такой? Афар ваэфер, прах и пепел. А Моше сказал, кто я такой? Никто, нуль. А Давид сказал, ванахи талат вело иш, я червь, а не человек. Тоже сказал, что он кто-то. Значит, из них, ниже всех, сам себя определил Моше, это скромность. Понятно, что самоуничижение тоже недопустимо, ни в коем случае. Человек должен понимать собственную ценность, но он ее не должен выпячивать, он не должен носиться с ней, как с писаной торой, с писаной торбой. Вот это требуется. Себя нельзя унижать и умолять, да? Поэтому Адам, слово Адам, он был самым скромным из людей. Адам, Алиф, Далит, Мем, Адам, Авраам, Давид, Моше. Характеристика всех трех. Какая характеристика у них самая главная? Скромность. И он должен быть мёд, шфалерух, анав, должен быть очень-очень скромным. Так написано в Пирке Авот. И слово мёд тоже стоит из тех же букв. Мем, Алиф, Далит, Моше, Авраам, Давид. Почему? Потому что это называется «будь таким, как они». А у них было что вообще показать своим людям? Мы знаем, кто они такие. И тем не менее, они были скромными. Один сказал, что я не больше, чем червь. По отношению к Всевышнему, по отношению к людям, по отношению ко всему человечеству, по отношению к тем задачам, которые я взял на себя. Авраам сказал, а я просто афар вефер, из того, из чего вышло человечество. Вообще моей заслуги нет. Мы сейчас поговорим об этом. А Моше сказал, а я, кто я такой вообще? Я не уверен, что можно вообще найти эту величину. По-русски говорят, находят сравнение с плинтусом. Плинтус – это еще что-то, это высокая вещь. Под плинтусом можно залезть. Так вот Моше сказал, кто я такой? Никто. И почему нет юда в слове «анав»? Ну, мы сейчас уже говорили, потому что евреи увидели Моше, видели скромность, он смолчал, когда оговорили его Аарон, его брат и сестра Мирьям, что он плохо себя ведет с женой. И он смолчал, сказали, о, оказывается, этот человек ниже, очень скромный. Ану, те же самые буквы, без юда. И это говорит нам, что весь мир признал скромность Моше, что не было более скромного, чем он. Это не нам Тора сообщает, это евреи уже знали. В самой Торе так написано. И что мы отсюда следует, должны выучить у него то же самое. Учиться у него не значит достичь такой высоты, по крайней мере, ставить перед собой, что именно такой ориентир, ни больше, ни меньше. Вот, в Пиркей Авот, 4 глава, 43 Мишна, написано, будь шфарух, скромным, и два раза меот. Меот, Моше, Авраам, Давид. Еще мы учили в Мишне так. Сначала у нас теория идет, да, а потом как пойдет практика. Моше получил Тору с Синая. Да, Моше кибель Тора Мисинай. Это очень странная фраза, почему нужно сказать Мисинай? Нужно сказать на Синай. Не Синай же его учил. Он получил Тору от Синая. Можно сказать, вообще по-еврейски это можно сказать, с тех дней, когда он стоял, с того момента, когда он стоял на Синае. Все равно можно сказать, было Б Синай, Али Синай. Как Али Синай? Б Синай. И Раби Леви Исаак из Бердичева в своей книге «Гдушат Леви» заметил, что ответил на этот вопрос, почему Мисинай. Моше вывел евреев из Египта. Почему? Только в силу своей скромности. Ему и было доверено это. Почему? Он сказал, кто я такой, чтобы идти в Египет? Кто я такой? Не потому, что я не хочу, у меня есть другие задачи, я больше не справлюсь. Он прекрасно знал, что он справится. И Всевышний не уговаривал в том смысле, что ты недооцениваешь себя, я-то знаю, что положись на меня, я-то знаю твои способности. Одна из способностей его была, у него были способности, та, что он знал про свои способности. Поэтому он не был простецким человеком, который отказывался от задачи, которая не для него. Для него это задача. Просто он сказал, что это опасный путь, я не из тех, я не хочу быть кем-то. А раз так, то именно ему и было доверено по нашей, так у нас в Агадот написано, именно ему был доверен вывод евреев из Египта. А почему он так сказал, кстати? Кто я такой, чтобы идти в Египет? Да он выучил это у горы Синай. Он уже знал, он пророк, пророк пророков. Он знал, что все произойдет на Синае. И Всевышний дал Тору на самой низкой горе. Из всех гор, которые имелись в наличии, с душой, со святостью, но невысоких, таких как Табор, Кармель. Есть такая года, что они прибежали вовремя, встали там, и Табор, и Кармель. И чтобы накормили дать, чтобы накормили, дали Тору. Всевышний сказал, что Тору дают только через скромных людей. Не только скромным дают Тору, Тору дают всем евреям. Тору дают через скромных людей всем евреям. Поэтому читаем так. Моше получил Тору. И тут же загордился этим? Нет, потому что научился у горы Синай. То есть получил Тору с Синая. Вот что это означает кибель Тора ми Синай. Ну, несколько историй. А потом будем говорить о том, что мы с вами затеяли сами. Рав Моше Файнштейн. Великий учитель и законоучитель посек, да, вы знаете, что такое посек? Посек – это человек, который принимает решение, и это решение Торы. К нему обращается в серьезных вопросах. Он писал книги. Законоучитель. Жил в Америке. Так вот, такая история, очень короткая история. Выходил ежемесячник. ежемесячник раввинских статей, который называется «Дас Эдишеворт». Так назывался он. Еврейская статья, так скажем, о Торе. И редактор ежемесячника, я не написал его фамилию, но где-то есть, и он у него просил статью. Причем он заказал у него статью именно на тему недельного раздела, или на эту тему, которую он прочитал, Word называется, да, на эту субботу, прям во время недели, он сказал, вот на прошедшую субботу вы сказали очень интересную вещь, ну, все вещи интересные, говорит, ну, это что-то сильное. И один человек, который был на этой сиха, называется, да, был на этой сиха, и он после окончания субботы записал все это и принес, сказал, ну что же, не печатают такие замечательные вещи в вашем журнале. Мы прочитали, ахнули, это очень серьезная вещь. И мы хотим напечатать. Мы ее напечатаем. Ну, Раф Файнштейн не сказал, что нельзя, но печатать. Он говорит, у нас проблема, он говорит, редактор. Какая проблема? Нам принесли три маленьких листочка. И показывают три листочка. А5 или сколько? А48. Половину А4. Три страницы такие. Потому что человек это все, что он запомнил, и коротко написал, чтобы ничего не сочинять. Вы не могли бы сделать из этого статью? Раф Файнштейн очень удивился, что случилось, почему статью нужно делать? Вот же вы получили. Посмотрел, нормально, да, так это я и рассказывал, проверил. А он говорит, вы понимаете, в чем дело? У нас еженедельник, он вообще-то ежемесячник, толстый, Ярхан, толстый. И там крупнейшие раввины пишут свои статьи. Я бы, что уже и были статьи там, и ваши статьи там тоже. Что так вспоминаю, что печатали. Сначала он печатал в сборниках, а потом делал книги. А ваша статья в три странички. Это у нас одна страница нашего журнала. Такой крупный раф, одна страница. У всех по много, а у вас одна. Не могли бы вы чуть-чуть подробнее расписать все это, если не сложно. И раф Файнштейн отказался. Какая причина, чтобы выглядеть не более умный в глаза, да, в сравнении с другими раввинами, а вот это уже маленькое уже не годится. Так или иначе, может быть, он другим образом отказался, но отказался, другими словами, отказался. Почему? Если это причина, то нужно оставить все как есть. Я проверил здесь, прямо, кстати, слово в слово. То есть, ему не нужно было пускать пыль в глазах своей ученостью. Причем самое интересное, что это и не пыль была бы, это и есть высокая ученость. Он не хотел этого делать. Так, кстати, и вышло. Очень коротко записано с его слов чужим человеком на трех маленьких страничках. Ну, что еще можно сказать? Еще немного теории. У Моше было много великих черт, качеств, мы знаем, и мудрость. Он был первый человек, который получил Тору. На все, что он получил, это была вся Тора, которая потом была у еврейского народа больше, потому что мы еще потеряли. Он обучал Аарона, обучал детей Аарона, мудрецов, еврейский народ. Это он учил. Мудрость у него была. Дар пророчества. Мы говорим, пророк пророков. Все это предвидел, все знал. И еще интересное качество было, тоже непростое. Царственность. Мелах, царь был он. Самый крупный, серьезный царь из всех царей еврейских. Но ни одно из этих качеств не служило того, что Тора его подчеркнула. Не написано было, ой, он был суперпророк, суперцарь, ничего этого нет. Только скромность. А ведь на самом деле можно было бы написать, но было не написано. Почему? Потому что каждый раз, когда он был царем, или пророком, или мудрецом, у него была возможность поступить по-пророчески, по-царски, по-мудрецки, сказать, вот какой я, и он этого не сделал. Например, царское поведение. Он не изменил своей скромности даже в той истории, которая произошла, когда Корах поднял свое восстание. Бамидбар, 16 глава. И там сказано, что Моше не отправлял лазутчиков, посланцев, делегатов. Он сам ходил, сам объяснял, сам разговаривал. Написано, и встал Моше и пошел к Датану в Авираму. Он пошел. Сам пошел, и он не сказал, что он царь, а поэтому приведите ко мне их сюда. Видите, он поступил со своим царским величием. Был скромный человек. Пророк. в Бамидбар, это уже 11 глава раньше, про Эльдада и Медада. Там так сказано, когда были собраны все мудрецы, 7 десятков мудрецов, это тоже непростая вещь собрать. Как у нас был такой ворд на эту тему, да? Как долго собирали. Кто сюда не вошел? А кого считали, не нужно в эти? Отдельная история, это евреи. И донес Иошуа бен Нун, ученик Моше Рабейну, донес, что остались у нас еще двое пророков. Им бы сидеть и молчать, а они там пророчествуют. И он не сказал, что они пророчествуют плохо. Или против Моше. Мол, вот еще история до Короха произошла, все равно вот как Корох, восстание поднимает. Не, они пророчествуют. Не прикажет ли Моше, не распорядится ли, мы учитель, мы сейчас все это дело прекратим. И он ответил, уж не ревнуешь ли ты меня? Уж не стоишь ли ты... Ну, эта фраза написана, не ревнуешь ли ты меня? Объяснение, уж не больно ли тебе то, что не я один пророк, а еще кто-то пророчествует? И искал такую фразу. О, если бы все были пророками, все люди, все евреи, все люди нашего народа были бы пророками, лишь бы возложил на них Всевышний свой Святой Дух, да, Руах. Как бы это было бы здорово. Сказано, все, были бы все они. Даже служанки и рабыни, как отмечает Агада, пускай все обладают тем качеством, которое обладаю я, это не мое качество. Человек гордый скажет, ой, это мое качество, все остальные ниже этого. Не, он хотел бы, чтобы это было у всех. И еще, в самом начале, что он сказал Всевышнему, когда тот его отправлял в Египет спасать евреев? Он сказал, пошли, кого пошлешь. Это не значит, делай, что хочешь, а я не пойду. Это называется, пошли, кого ты пошлешь, в том числе меня. Ну, посылай ты, я не гонюсь за почетом. Если другой человек, что сделал бы другой человек с Гава, с горденц? Только ему дает начальник какую-то работу, он за эту работу ухватится двумя руками. Почему? Потому что сейчас он проявится на этой работе, покажет всем, какой он. Ой-ой-ой, какой он. Ой, как у меня получится. Будет отпихивать других. Тщеславие называется. И именно гордынь. Есть такое русское слово. Так вот, он так не сделал. Он сказал, не надо мне ничего этого. Не потому, что он испугался, а именно, что он не гнался за почетом. Ведь ему сейчас предлагают спасти еврейский народ. Это же слава на все века, на все времена, для всех народов, на все религии. И он сказал, не надо мне этой славы. Я вот как был скромный человек, так и останусь. Кстати, мы рабочим должен ли скромный человек отмечать то, что он скромный? Он должен понимать свои качества или нет. Сейчас мы об этом тоже поговорим. Но он был так или иначе был по-настоящему скромен, ибо знал свою цену. И так любой великий человек, чем выше он поднимается к Всевышнему, тем больше он понимает, что все его великие качества, которые он считает великими, другие люди считают великими, и он видит, что они на самом деле нестандартны, все это от Творца. И тут, в принципе, нечем гордиться, это не он сделал. Он получил это подарок. Один человек необычайно умный, Эйнштейн, чистый подарок с неба. Если тебя будет спрошено, как ты с этим распорядился. Ну, с Эйнштейном, наверное, все в порядке. А есть люди, которые неправильно прилагают свой умственный потенциал, и пользуются им не для того, чтобы улучшить жизнь людей, помочь людям. Я уж не говорю о том, чтобы выполнять заповеди Торы, а наоборот, просуществовать. Человеку дали мозги, которые мы отличаемся повышенным интеллектом от всего животного мира. Человеку дали мозги, а что он им делает, этими мозгами делает? Разрабатывает программы, строит жизненные планы, проекты, реализует их, добивается, чтобы жить хорошо, кушать, есть на богамах, в бассейне плавать. Это очень высокий уровень, так животные не отдыхают, это очень высокий человеческий уровень, но, в принципе, все равно это... И к этому стремиться, и для этого тебе даны были мозги. Я сейчас не буду говорить, потому что интеллектуальная работа превыше физических удовольствий. Я сейчас об этом не буду говорить. Это и так всем известно или неизвестно, неважно. Главное, что интеллектуальная работа тоже может быть именно эгоистичной, с тщеславной, замешанной на гордыне. А это Тора, вне всякого сомнения, отвергает. Уж тебе дали мозги, а что ты с ними делаешь? Мозги в смысле интеллект. Так написал Рамбан в своем письме, Герет, послание. Прям так фраза такая была, он писал своему сыну. Что человек может себе поставить в заслугу? Вот спросим, чем человек может гордиться? Ну, чего ты добился? Вы знаете, здесь вот не хватает для меня, раньше не хватало, когда я переводил эти слова. Такую фразу. Чем человек может гордиться? Ну, сделанными вещами, с результатом своих трудов, правильно ведь? А тут говорится о качествах. Рамбан пишет о качествах, этого достаточно. Смотрите, как он пишет. Что человек может себе поставить в заслугу? Если богатство, то известно, что богатство от Всевышнего. Все. Не надо объяснять сейчас все это. У нас специальный урок был на эту тему. Но есть же богатые люди, которые сделали свое богатство сами. Трудом и интеллектом. Много людей затратили больше труда, многие люди затратили больше интеллекта и ничего не добились. Все равно удача. Посмотрите, сколько таких людей добились и сколько не добились при том самом раскладе сил, которые они потратили. И вы видите, что во многом зависит. Это еще и от удачи с неба. Продолжает Рамбан. А если почетом он хочет? Почетом. Вот я уважаемый человек. Вы смотрите, у меня харизма. Меня любят люди, уважают. Меня боятся. То она тоже ведь от Всевышнего. Очень часто. Это видно, очевидно. Любой должен быть в твоих глазах больше тебя, пишет Рамбан. Любой человек в твоих глазах должен быть больше тебя. Смотри на него, что он больше праведник, будто он больше праведник, чем ты. А, еще пропустил. Должен быть в глазах больше тебя, как мудрый, так и богатый. Любой человек из них больше тебя. А если ты сам богач или мудрец, Рамбан рассматривает две категории, богач и мудрец, а перед тобой простой человек, смотри на него так, как будто он все равно праведник. Почему праведник? Потому что если ты ошибешься, ты же богаче мудрец, если ты ошибешься, тебе с неба будет защитно, это как нарочная ошибка, называется бомизид. Даже если ты нечаянно сделал, ты же мудрец. А если он ошибется, а он не такой мудрец, то даже если он нарочно сделал, то будет бешогага. А именно, с него спрос меньше. А раз спрос меньше, значит, он праведник больше. С праведника. Он более праведный в глазах Всевышнего. А так еще написано в книге Орхот Цадиким. Думай о себе так. Кто я такой? Ми они. И написано, маленькая капля в сравнении с тем океаном тех больших дел, которые я должен был сделать, а не сделал. Муше прекрасно понимал свои качества, свою скромность, он знал об этом. Он был скромен не из-за страха, а срамиться, чтобы его опозорили. Нет, не из-за этого. А именно из понимания своей миссии. Из понимания, что, какая сила ему дана. Между прочим, об этом сказал Рав Йосеф, был такой великий Амора. Было объявлено, и это написано, по-моему, трактат Сота, мы еще к этому придем. Там было сказано, когда умер Раби, или Рэби его еще зовут, Иуда, Наси. Он умер, так было сказано, и ушла скромность с этого мира. Ну что, все, нет скромности. После Раби уже все это не скромность. Теперь никто не может быть скромным. А он сказал, как-то она исчезла, куда она исчезла, эта скромность? Я скромный. Явно не скромное поведение, правильно ведь? Вот, а у него было это скромное. Он сознательно оценил то, что есть в этом мире, и сказал, скромность осталась в этом мире. Как мы сейчас будем говорить, она просто стала более труднодостижимой. Мы живем в мире, в котором скромность труднодостижима. Трудно быть скромным. Силы нашей слабости. Об этом сказано в Хуват Левавот. Один ученик, там так написано, один ученик спросил другого, люди Торы, один ученик спросил другого. Как ты думаешь, я скромный человек, ты знаком со мной? Знаете, есть такая вещь, как, поэтому мне нужны друзья для критики. Чтобы узнать, кто я такой, мне не нужно спрашивать своих врагов, друзей, не надо. Мне нужно завести друзей одного типа. Те, которые честно любят меня, во-первых, такой у нас круг, мы любим друг друга. И мой друг всегда мне скажет прямолинейно критику в лицо. То есть нам друг с другом не нужно беспокоиться о том, обижаем мы друг друга или не обижаем. Поэтому мы и завели друг друга. Или еще были раввины, которые разводили при себе таких людей. Магидды назывался, да? Магидды – это человек, который мог обличать. Разводили специально, такие крупные раввины были, известные этой истории. Про всех крупных раввинов, особенно хасидского круга, и у любавичских раввинов были такие. Тот человек, который может прийти и открыто сказать, что не хватает моему раввину, нашему раввину, и какую ошибку, как мне кажется, он сделал, допустил вот сегодня в такой-то сцене или в такой-то. Нужно иметь перед собой это зеркало. И вот человек спросил, я скромный другого человека, своего друга. А тот ему ответил, скажи-ка, тебе все равно, как хвалят тебя или позорят, или еще не все равно? Тебе это одно и то же? Хвалят тебя или позорят? Тот вздохнул, говорит, нет, не все равно. Ну, когда позорят, тяжелее, чем как хвалят. Он сказал, значит, ты все еще не скромен. Все еще не скромный ты человек. Он и хотел правды. Еще не значит, что мы должны своим друзьям говорить полную правду, потому что мы можем их обижать. У нас друзья, мы завели друзья совсем по-другому. У нас понятие дружбы другое. Мы говорили об этом на наших уроках. И поэтому я думаю, что не стоит рубить правду матку прям в лицо. Это не сопроходит. Не обижать людей. Мол, ты не обижайся, а я тебе вот какую вещь скажу. Это нельзя делать. Но в этой ситуации именно это и нужно было. Я требую от тебя правду. Если человек спрашивает, а ты не обидишься, все, тогда уже никакого разговора не будет. Он должен знать, что ты не обидишься. Я хочу знать, что я сейчас сделал. Правильно ли я поступил, или неправильно? Мои друзья, я сейчас собрал вас, сядем вместе и подумаем. Видите, что я сделал громко, шумно. Я выступал где-то, что-то сделал. Объясните мне. И у меня такое ощущение, что, может быть, я сейчас где-то ошибся. Расскажите мне, как вы это думаете. Понятно, что это, если у нас круг не людей Торы, то это сложнее. Почему? Потому что будет очень много субъективных вещей. Мне это нужна объективная вещь. Но, значит, придется отфильтровывать, потом поставить такие специальные фильтры на субъективизм. И отфильтровать. Раз мои близкие люди думают то-то и то-то, и критикуют меня, значит, мне нужно пересмотреть, просто пересмотреть свое поведение. Я сам-то догадался, что не очень хорошо. А если я чувствую, что тут дело, критика совсем другого типа, и субъективизм перевешивает, и какие-то входят другие интересные вещи, а слово «интерес» у них интересное, то, может быть, мне нужно менять круг людей. Не обижая их, понятно, менять друзей, еще что-то сделать. Такое тоже с нами происходит. И это не обязательно плохо. Мы растем, мы изменяемся. Вот я, например, сколько уж мне лет, а я сейчас новую вещь про себя узнаю. Это ужасно интересно, любопытно. Тоже некоторая гайва есть, да, некоторая гава. Я интересуюсь самим собой. Так это же и надо интересоваться самим собой для чего? Для того, чтобы что? Йорат хет. Чтобы человек боялся избежать ошибок. Интересуйтесь сами собой. Поэтому есть такой совет. Раби Шалом Швадрон. А, кстати, он написал со слов, записано в книге, «Раби Иуда Сенгель». А книга называется «Коль Доди Дофек». Такая известная книга. И как мудрецу достичь скромности и избежать гордости? Гава. Как ему это сделать? Мудрец Торы, скажем. Если это не мудрец Торы, а, например, директор крупной корпорации, я не знаю, как ему дать этот совет, но сейчас я скажу сначала про мудреца Торы. Как ему избежать гордости и достичь скромности? Идет раввин, поднимаются люди. Люди встают, когда он входит. Он, что он думает об этом? О, я раввин. Он, может, не замечает это. Не знаю. Он должен смотреть на это. Следующим образом. Как будто он идет и несет Сефер Тейра в руках. Вы знаете, да? И на Сефер, свиток Торы, достают из Аарона, из шкафа святого в синагоге, чтобы в субботу, в праздники, во время Симхастейра, Симхат Тора, выносит, танцует вокруг него. Ну, свиток Торы все знают, достают меня. И все обязаны подняться. Человек, который несет свиток Торы, он идет мимо людей, которые поднимаются, поднялись, приветствуют Тору. О, идет мудрец Торы, его приветствуют. Надо знать, что его приветствуют не его, а Тору, которую он выучил. Или хотя они думают, что он выучил, он, может, сам еще и не доучил. Не его приветствуют. Вот самое важное. Это было сказано Раум Сенгрен. Ну, а история Сабы из Навардак, это Новогрудок, да? Из Навардак, что в Литве, Раби Йосел Юзл Гурвиц. Вот ему было точно все равно, оказывает ему уважение или наоборот. Мебазим, как сказать. Пренебрегают. Пренебрегают его честью его, ководом его, честью, уважением. Больше того, когда кто-то относился к нему вот именно с неуважением, он улыбался. Ему становилось хорошо. Не потому, что он был мазохист, а потому что главное, что он нашел ту область, в которой нету самого себя похвалить, нет такой вероятности. А раз так, то это ему нравилось. Сейчас даже нету испытания. Смотрите, есть такая вещь, как яцер ара, да, в человеке. И есть некоторые ситуации. И в этой ситуации я могу сделать какую-то хорошую вещь. И яцер мой, что? Меня похвалит. Я скажу, как хорошо. О, попался. А вера? Что такое вера? Гава называется. Я сделал хорошее дело. Я за это люблю себя. Надо любить других, которые делают хорошие дела. И не критиковать их, как они делают плохие. По возможности. Не просто все так лобово. Да? Бывает, что иногда нужно критиковать. Мы изучали это. А мои дела, я не горжусь тем, что я сделал хорошие дела, и критикую те плохие дела, которые я сделал. Поэтому что делает яцер? Он тут же вызывает по мне реакцию, гордится. А что сделал Саба из Навардака? Да он просто не попадал в такую ситуацию, где может собой гордиться. И поэтому он сразу же попадал в ситуацию, где собой не надо гордиться. Ой, меня ругают. Вот мы сейчас и проявим это качество, не будем прыгать, переживать, бросаться в бой и так далее. Он улыбался. До такой степени он улыбался, что мне начинали думать, что, он, что ему это нравится. И он мазохист, да? Нравится ему, когда его ругают. На самом деле он собирался просто не приучать себя к ководу, к этому уважению, которым оказывали люди. И иногда он сам себя вставлял, что интересно про него, это написано в книжках о нем, в неуважительном свете, сам себя. И этот прием не проходит для всех. Потому что здесь нельзя сделать клоунаду. Но он не хотел, все его любили, все его уважали, все радовались, когда он приходил. Все, он был Саба, так называли, не просто из-за того, что он старый, он дедушка наш, больше, чем отец. Все его любили. Отца любят и боятся, а дедушку любят. Саба из Навардака. И, но сам себя в неуважительном свете выставлял, чтобы предупредить у людей вот это вот чрезмерное почитание в свой адрес. Он несколько раз видели, как он шел по городу, время жары. Ну, знаете, что такое Литва, да, 19 век. 19 век. Тротуара даже не знаю, асфальтовые, деревянные, наверное. И просто там козы пасутся. Местечко. Большие лужайки. Он шел босиком. Не, в носках он шел. Нельзя босиком ходить. Но главное, что обувь нес, чтобы не старшить ее, связанный тёмчик на плече. Крупнейший раввин идет в таком виде. И ему прощали, не то, что прощали, все посмеялись, а ему было хорошо, он себя принижал. К нему пришел однажды большой человек, очень крупный раввин, поговорить о Торе, еще о чем-то. Принято у раввинов друг к другу уважительно относиться, говорить всякие слова. Он боялся этого, избегал. Бояться он тоже навряд ли чего не боялся, избегал. Он в это время кушал. Ну, что бы я сделал я? Ну, я бы, наверное... Он, наверное, была одна комната, он входит в той комнате, где он и ест. Без звонка, без телефона, да, по сотовому он не позвонил, что он придет. Его ввели, и он вошел, входи, входи. Я пошел, ел в другой комнате. Можем мы еще что-нибудь сделать? Ну, дать ему тоже тарелку супа. Саба из Навардака вдруг взял тарелку, ложкой, лапшу подвинул в сторону и выпил ее из тарелки. И все понимали, что для того, чтобы сейчас не было никаких слов, ой, великий Рэбе, ой, великий раввин, пусть такого действия никто ничего такого не скажет, ему это уже жутко нравилось. Все было продумано. Я бы, наверное, так не смог поступить все-таки. Культура мешает. Навардак – это отдельная история. Но главное, что причина у нее и кавана, намерения были именно такие. Хофец Хаим. Его пригласили на большое раввинское собрание в Вильну. Жил он не в Вильну, он жил в городе Радин. И он отказался. Он еще не был старым, его звали очень настойчиво. И он стал жаловаться. Прямо такие фразы говорил, к нему приехали. За что? Почему вы меня позорите? Почему вы хотите моего безоюн позора? Они не поняли. А что странного? Наоборот, уважение. Сейчас там крупнейшие раввины Европы собираются в Вильно. И он ему объяснил. В это время был в Вильнюсе, в Вильно. Он сказал, большая вильнюсская синагога. Он сказал, вы знаете, что в этом зале я видел сам, да, вот здесь, вот на этом месте, стояли, выступали такие крупнейшие раввины. Сейчас они уже все умерли, сейчас уже поколение другое, все же таких нету. И вы хотите, чтобы я на этом месте стоял я? Какой позор! Кто я и кто они? Это вот как собрание раввинов. Представьте себе собрание раввинов. Сидят раввины, занимаются Торой. Длинная лавка, на которой сидят крупнейшие раввины. вторая лавка напротив или сзади них, по-моему, там сзади них должны были сидеть, их ученики, крупнейшие ученики, и вдруг входит водовоз. Не потому, что сейчас он сейчас будет говорить, что простой человек, плохой человек. Нет, нет, литовское отношение, не хасидское отношение. Но водовоз, который не умеет читать, умеет читать с трудом, алифбейс. Ничего у него не получалось. Все, что он может водить воду. Работа была. Он не умел работать, поэтому был водовоз. И он что? Он садится между этими двумя скамьями. Разве это не позор? Если я буду выступать вот с этой трибуны, с этой кафедры, там, где крупнейшие раввины были. Я отказался и не выступал. История про рабби Шлома Залмана Ойербаха. Он взял телефон и позвонил одному человеку, который выпускал книги, журналы, газеты, ежемесячники, и сказал, зачем ты меня осрамил на весь мир? Весь мир эту книгу читает. Я даже не знаю, где какая-то брошюра, может, была. А в чем дело, в чем срам? Ты написал, в чем срам? Ты написал «Посек Адор», законоучитель, тот, который издает законы, «Посек принимает законы» в нашем поколении, «Дор» – это поколение. Ты так написал обо мне. Зачем ты меня осрамил на весь мир? Тот испугался, все знают вообще, Рава Вербаха, Зацаль, все знали. Больше не буду знать, ничего не знаю, ой, извините, больше никогда не буду. Ты был строгий человек и сказал, как же ты больше не будешь? Ты уже второй раз это пишешь. Первый раз я смолчал. Ты прям так написал после Гадор. Сейчас я написал, я подумал, что ты ошибся. Нечаянно, всякое бывает, описка. Сейчас я написал то же самое, ты продолжаешь. Говорит, больше не буду. Вот он говорит, прошу тебя, больше так никогда не поступай. Видишь ли, дело в том, что можно было бы пережить, но мне стыдно ходить в свою синагогу, в нашу синагогу. Люди, наверное, смеются. После Гадор вошел. А он был действительно крупнейший раввин именно своего поколения. Рабби Эзра Атья. Он сидел в собрании. В двух словах говорю. И пришел один, все сидели уже, все раввины сидели, и он там был среди них. Старый пожилой человек. И вдруг пришел опоздавшим один молодой Талмид Хахам, мудрец Торы. И тот приподнялся. Но у него не было места. Все, стулья нет. Места не было. И он подозвал его к себе. И тот дошел к нему. И он сказал, тихо ему сказал, что сейчас я все равно ухожу. Вот стул свободный, садись. И прежде чем тот что-нибудь ответил, встал и ушел. И тот сел. А потом своим людям он сказал, я не могу смотреть, когда мудрец стоит, а я сижу. Трудно мне. Я как-то уже рассказывал такую историю, я рассказал о скромности. Только не подумайте, что я приписываю себя, приравниваю свою историю к этой истории, не дай бог. Но однажды на конечной остановке брака сел в автобус, который идет в Мадин Элит, в Кириат-Сефер, и это было поздно. Я уже знал, что 20 минут, 25 минут доехать, и полный был салон, и я мог бы простоять, честное слово, я сейчас не обманываю. Мог бы стоять, потому что места были заняты. И так собрался я стоять. 25 минут, ничего страшного. Не такой уж я и старый. Один человек поднялся, второй поднялся на передних местах, там, где сидели молодежь. И я сказал, что нет. Почему? Они заплатили такие же деньги. И вдруг поднимается уже совсем не молодой человек, а, не знаю, там, лет 40, и говорит, обращается ко мне, вежливо, говорит, садитесь, пожалуйста. Я ему тоже говорю, не надо. Я, вы понимаете, не чрезмерно надо тоже отказываться. Но в двух словах, и он вдруг такую фразу говорит, больно смотреть, когда вы стоите. Ему больно глазам. Так он сказал. Глаза болят. Вот это нормальное объяснение. После чего, конечно, благодарно я сел. Почему же, зачем же ему делать больно глазам? Я не обрадовался, вот и хорошо, у него глаза теперь не болят, а я заодно сижу. Нет. Так, по крайней мере, так в этой ситуации. Я не себя приукрашаю, а вот его. Я как раз поступил нехорошо, может, потому что я сел. Все евреи, через которых евреи получили Тору, все мудрецы, были скромными людьми. Моше получил Тору с Синая. Почему не написано «от Всевышнего»? Моше получил Тору от Всевышнего и передал ее Яшуа бен Нуна. Яшуа бен Нун передал ее старейшинам. Старейшины передали и дальше, и так далее. Пророкам, всем остальным. И до нас дошла эта линия. Почему написано, что он получил на Синай? Он не от Синая получил. Синай его не учил ничему. Это гора. Мы сейчас говорили по-другому. Сейчас новое объяснение. Да и кому важно, где он ее получил, с Синая? Ведь о месте же не говорят. Нет, мы говорим о том, что с Синая, о том, что он-то получил Тору, получил от Всевышнего. Но с Синая, повторяем, он научился быть скромным. Тора дается только скромному человеку. Повторяю, дается она любому, но для передачи, если ты хочешь быть учителем, Тора, настолько ты передашь Торы, сколько ты скромный человек. То же самое Авраам. Авраам, Афар Ваэфер, да, прах и пепел. И царь Давид, Тулаат. Рабен Йосеф из Багдада, интересно, дал драш объяснение известной фразы. «Исайнай аль-Арим». Подниму глаза к горам, да, на горы, посмотри на горы. Откуда придет моя Эзри, помощь? Откуда мне придет помощь? Это стих из Тегилим. Песни поют. Подниму свои глаза на горы, посмотри на горы. Откуда придет моя помощь? От Всевышнего она придет. Понятно. Но причем есть горы? Ну что, ну подними свои глаза на небо. Причем есть горы? Только подними глаза к горам и научись у горы Синай быть скромным. Вот о чем сказал Раби Йосеф из Багдада. Называется «Мэйн его Эзри». Откуда придет моя, придет мне помощь? Мэйн – вопрос, откуда? Это не обязательно вопрос. Это утверждение. Мэйн его Эзри. Из Эйн придет помощь мне. Что такое Эйн? Ешь – это есть. Эйн – это нету. Из того, чего нету, придет моя помощь. Если что такое нету, моя помощь придет только из того, она может мне прийти мне, если я ничто, эйн. Вот если я скромный, вот тогда придет моя помощь от Всевышнего. Только тогда скромный поможет Всевышний. Итак, сказано в соте, как там так было сказано, сота, 49-й лист, первая страница. Мне интересно, кто-нибудь проверяет то, что я говорю сейчас? Знаете, чего не знаю, я сказал. Валя. С тех пор, как умер Раби, исчезли скромность и страх перед грехом. Раби Рухам Лейбовиц сказал, ну почему они исчезли? Разве с тех пор, что человек не может достичь уровня настоящей скромности? Все, уже теперь все потеряно. Ответ. Может. А да, помню, Раф Йосеф на это ответил. Я скромный, почему кто сказал, что ушла? Раф Лейбовиц сказал, может он достичь скромности, современности. Все время после Раби может. Но теперь это сделать необычайно трудно. А почему раньше было легче? Ария, почему раньше было легче, а он теперь умер сразу сложнее? Потому что заслуга Раби помогала евреям. Он был такой скромный человек, будучи самым богатым, самым умным. У него только, наверное, дар пророчества, наверное, не было. Потому что не время пророчества было. И, тем не менее, был очень скромным человеком. Вот эта заслуга его, и скромность в том числе, и все остальные, которых не было бы, не будь у него скромности, и помогали евреям достигать уровня скромности. То есть был, как бы сказать, пробит канал скромности с неба на землю. Он его поддерживал, этот канал. Он умер, и канал ослаб. И теперь нам приходится сложнее. Нашему поколению сложнее. Хазон Иш. Не все в Литве знали его мудрость. Далеко не все. Вообще-то раскрылся он здесь только в Израиле, вы знаете, на таком уровне. И спрашивают, что там был он известен. Известен, все мудрецы знали про него. Он был еще молодой. Все прекрасно знали, кто он такой. Раби Хаим Ойзер Гродзенский. Вот так ему предлагал разделить с ним обязанность вообще отвечать за все поколение. Вот это был лидер поколения, и он хотел приблизить к себе и Хазон Иш, который считал его своим учителем. Тот наотрез отказывался. И однажды они пошли в синагогу, и там Рав Гродзенский попросил Габая, местного служителя, который вызывает людей, вызвать Хазон Иша к Торе. И Хазон Иш услышал и испугался. Байшан, да, скромный человек. И он вызвал, все равно вызвал, и он вышел, низко опустив голову, как будто был какой-то позор, и объяснил потом. Он стеснялся и не хотел никакого кавода. А в чем дело, какой кавод? Когда вызывают к Торе, у евреев принято, по крайней мере, у литовских евреев принято, говорить «Аравв». Не просто имя Авраам, сын Ицхака. Вызывается Авраам бен Ицхак. «Арав Авраам бен Арав Ицхак». Так у нас положено говорить. И он говорил, какой Арав, какой Арав, какой Аравин. И это было раньше. Сейчас немножко по-другому. И сейчас в мире Торы, по крайней мере, у литовских евреев, да и многих хасидов, особенно с Восточной Европы, а сейчас все, других-то и нет течений, в принципе. корни оттуда идут. Принято вообще-то уважительное отношение раввин. Многие, особенно русскоязычные люди, недавно болеют шоу, я бы сказал, раввины. Есть такие, которые запрещают это делать, пишут статьи о том, что для этого нужно получить специальные дипломы и прочие вещи, документировать, и там он будет раввином. Это немного не так. Почему? Потому что это называется «есть гордость». Вот я рав, поэтому зовите меня равом, а у вас нет этих дипломов, поэтому я Киеву не рав, будьте, сидите на своих местах тихонечко. Это крайняя нескромность. Честное слово, у меня ничего внутри не переворачивается, я не расстраиваюсь, когда я прихожу, и меня рав Шмуэль Ойербах, Шалита, сын рава Ойербаха, о которых я сегодня говорил, Шлома Залман, Зацаль, встречает, ко мне разговариваем, так говорит, рав Пятигорский. Меня в синагоге зовут Араф, и я к другим обращаюсь. Араф – это приличное и воспитанное обращение к людям, которые изучают Тору целый день. Они сидят и учат Тору весь день. Понятно, что они раввины, вне всякого сомнения. И сейчас это, в наше время это так. А вот времена Хазон Иша, когда он был молодой, уже это было принято, но он жутко стеснялся всего этого. Магид из Межерич. История, после Хазон Иша, литовская история, Магид из Межерич. Один мудрец и богач учился у него в синагоге, в доме учения. Но однажды пришел в слезах и оказалось, что он потерял все свое имущество. И Ребе сказал ему, ну ты же ламдан, ламдан – это ученик Торы, серьезно здесь учишься. Как человек может быть одновременно и ламдаумом, и аширом, и богатым? Не бывает, эти две вещи не складываются. И сказал, мудрецы сказали такую фразу. Это известная фраза. Хочешь разбогатеть – иди на север. А хочешь стать мудрым – умудрить – иди на юг. И в храме так было. Входили с востока, хлеба лежали справа, менора и хлеба говорили о качестве богатства и о качестве мудрости. Это, я не знаю, я не хочу заниматься такими вещами, не тонкие, не глубокие, просто так было в храме. Сказано было, хочешь быть разбогатеть, иди на север. Но ведь одновременно же нельзя быть и на севере, и на юге. Вот к чему он говорил это. Но не получается. И добавил, я тебе скажу, и там, и на севере, и на юге можно быть лишь тому, кого нет. Потому что тот, кто есть, он не может быть и там, и там. Только тот, кто ничто, может быть и там, и там. Тот, кто пустое место. Вот он может быть и на севере, и на юге. Может и учить Тору, и быть богатым. Будь скромным. Будь скромным до нуля. Ну, что я вам сейчас рассказал? У нас осталось 6 минут. Времени нет никакого. Нужно, выводы были сделаны. Скромность – вещь непростая. Мы все замешаны на нескромности. Я не для того, чтобы укорить кого-нибудь, не дай Бог. Так... Это все связано с той культурой, с которой мы вышли. Культура бывшего Советского Союза, России и прочих. Европейская культура. В школе учитель должен поддерживать свой авторитет. Он должен иногда и наказать людей, чтобы была дисциплина. Дисциплина должна быть, иначе не будет урока. И в то же время дисциплина не за счет любви или нелюбви. Учитель должен быть авторитет. В семье у папы с мамой должен быть авторитет. Они должны его поддерживать. Родители, да, родительский авторитет называется. Начальник. Не будет никакого дела. Все будет развалено, если не будет дисциплины, которая держится на авторитете начальника. Тренер в команде Маурини переходит в Челси. Это явный авторитет. Его должны бояться, иначе не будут выполнять установку тренера. Власть. Классический пример. Власть. Ну, нужно бояться бы, хорошо бы. Думаю, и боимся. В каком смысле боимся? Ну, лучше не перебегать ей дорогу. Она обладает авторитетом. Даже если мы не уважаем, все равно есть люди, обладающие харизмой лидера. Видите, везде есть авторитет. Это антитора. Человек, который поддерживает самого себя в силу страха, харизмы, чего угодно, говорит, вот он я какой, на самом деле он не такой. Он хочет, чтобы так к нему относились. Мне, как учителю, сейчас легко об этом сказать. Почему? Потому что учитель-то змея как раз и не получился. Абсолютно. И не, почему, не потому, что я и не могу быть учителем. Может быть, мог бы не раньше. Сейчас я вдруг так решил, а я уже занимаюсь давно этим. Давно занимаюсь учительством. С мальчиками, которые приезжают из Восточной Европы. И они являются слепками того общества, в котором они живут. Это дети. У них другие гормоны работают, они активны, подвижны. И многие из них не прошли практику школы. Они просто не знают. Но есть такие, которые не знают, как учиться, что нужно сидеть, слушать урок, делать, что хотят. У них нет, может быть, уважения друг к другу. Оно появляется со временем. Что им теперь нужно делать в младших классах? Младший класс, 9 класс. Что им теперь нужно делать? Настоять на том, чтобы ко мне уважительно относились. Что значит настоять на этом? Что значит потребовать? В силу чего? В силу страха. Слава Богу, они от меня не зависят. У меня не получается? Не получается. Я хочу, чтобы получалось, но не получается. Мне нужно, чтобы, поскольку я преподаю Тору, а не физику, не математику, чтобы лучше, пускай они потом будут вспоминать обо мне. Это человек, который, ну, может быть, я обижал, но не получается совсем уже без обид. Это обидчивое племя очень. Ты будешь говорить в одну сторону и говорить, что нужно быть хорошим человеком, и кто-нибудь сбоку выставит и скажет: «Учитель, почему вы считаете, что я плохой человек? Вот скажите ему, что это я о нем говорю». «Нет, вы обо мне сказали, вы сказали, что нужно быть хорошим». То есть любая вещь переводится сразу же к себе. Это люди обидчивые, это дети. Да еще и из такого обидчивого общества. Поэтому все друг друга там обижают. Зайдите на любой сайт, на любой форум. Там почему-то очень много обид больше, чем на англоязычных сайтах. Это такое общество, ничего страшного в этом нет. Вырастут нормальными будут, все будет нормально. Но лучше я останусь в своих глазах человеком, который не справился с дисциплиной, был мягче, чем нужно, чем человеком, который дал хорошие уроки. Такие человек и жесткий, и человек мягкий может дать хорошие уроки. Но дал хорошие уроки, но был с нами требовательным и жестким, приучил нас к дисциплине. Не дай Бог, не хочу. Почему? Опасно. Почему? Они научатся у меня. Чему они научатся? Любить себя, поддерживать собственную дисциплину, стоять на своем. Если я хочу, будучи молодым мужем, показать своей жене, чтобы она не делала больше ошибок в своей жизни, что меня нельзя обижать, все это самый плохой путь. Понятно, что помогать человеку обижать меня не надо, но лучше уж помочь, чем заставить его бояться себя. Сейчас понятную фразу сказал. Почему? Потому что он ведь не мы же собрались жить вместе. Начальник выбрал меня подчиненным. Учитель знает, что я ученик. Смотрите, мы собрались здесь быть вместе. Муж и жена совсем уж теплые, тесные, близкие отношения. Как же мы можем обижать друг друга? Ведь это же бессмыслица. Это отрицание того, что мы сейчас и сделаем. А, я хочу, чтобы меня любили. И поэтому я сейчас ставлю себя таким образом, чтобы все видали. Вот мой авторитет. Вот это мне нельзя говорить. Ты с кем разговариваешь? Или, даже не знаю как, убери ноги со стола, потому что напротив учителя так не сидят. Если я скажу такую фразу, я могу ее сказать, это означает, что есть еще учителя, они не переживут это, Витя. Почему? Потому что так лучше себя не вести. Я как раз переживу. Поэтому еврейский хедер, еврейская ешива устроена совсем по-другому. Понятно, что там тоже есть дисциплина, там тоже есть мисгарет, рамки. Вне всякого сомнения, без этого не получится ничего. Нужно добиваться дисциплины, но не за счет собственной гордыни и тщеславия. С кем ты разговариваешь? Я директор этой школы, как ты себя ведешь напротив меня? Веди себя так, директор, веди себя таким образом, чтобы ученики вели напротив тебя с уважением, в силу твоих качеств, а не в силу страха перед тем, что ты сейчас можешь им сделать что-то плохое, поставить плохую отметку, вызвать родителей, выгнать из школы, не дай Бог. И только тогда у нас что-то и получится. Будем никем, в том смысле, что будем людьми содержательными, будем шлифовать свои качества, будем их ценить, но не выставлять на показ наши качества, не на показ, не на продажу. Большое вам спасибо, удачи вам всем во всех ваших еврейских делах. Всего хорошего. Шалом, шалом.